Это «Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Последнее слово Олега Сенцова на суде в Ростове-на-Дону. Эколог Евгения Чирикова о конфликте в московском парке «Торфянка», где вновь собираются православные боевики. Сбор подписей в интернете за запрет организации «Божья воля». Приговор физику Сергею Калякину. Зоозащитники вновь обращают внимание на массовые случаи жестоких убийств бродячих собак в Московской области. Об этих и других событиях и темах 19 августа в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. В Северокавказском военном окружном суде сегодня на процессе по делу о так называемых крымских террористах государственный обвинитель попросил суд назначить украинскому режиссеру Олегу Сенцову наказание в виде 23 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Для другого обвиняемого Александра Кольченко прокурор попросил 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Сенцов и Кольченко отказались участвовать в прениях сторон. Защита призвала судейскую коллегию полностью оправдать обвиняемых, которые выступили с последним словом. «Суд оккупантов не может быть справедливым по определению», заявил в зале суда украинский режиссер, не признающий своей вины. Вот фрагмент последнего слова Олега Сенцова на этом суде.
«Я уже пребываю в год в вашей прекрасной стране, смотрю ваш телевизор, программа «Вести», «Время», как бы, да, это очень хорошая передача. Я, ваша пропаганда отлично работает. Я верю, что большая часть населения России верит тому, что они говорят. Путин самый молодец, на Украине фашисты, и Россия делает все правильно, кругом враги. Но я также понимаю, что есть люди более умные, как вы, например, да, вот здесь власть придержащая. Вы прекрасно понимаете, что нет никаких фашистов на Украине, что Крым забрали незаконно, а ваши войска присутствуют на Донбассе. Они там воюют, думают, что они здесь ждут, возвращаются с собой, беря боеприпасы, принимают на границе, дают им срок. Они удивляются, как, за что, мы же вроде герои, нас сюда провожали. Не понимая, что работает этот поезд в одну сторону. Даже здесь, в тюрьме, я это знаю. Это факты, которые лежат на поверхности. У нас тоже была преступная власть. Мы стучали в эти мусорные баки. Нас не хотели видеть, власть. Мы поджигали покрышки, в конце концов, мы победили. То же самое произойдет у вас рано или поздно. В какой форме, я не знаю, как бы. То есть я не хочу, кто-то пострадал. Единственное, что я могу пожелать информированной части населения России, это научиться не бояться».
Это был фрагмент последнего слова украинского кинорежиссера Олега Сенцова. За происходящим на процессе в Ростове-на-Дону по-прежнему следит специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, с которым я поговорил незадолго до начала программы.
Сегодня последнее заседание по существу дела украинского кинорежиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко. Сегодняшний день является заключительным. Целых 3 недели шел процесс, и сегодня выступил прокурор, который потребовал 23 года для Сенцова лишения свободы и 12 лет для Кольченко. После этого выступили по очереди все адвокаты, каждый из них, кроме адвоката Светланы Сидоркиной, который представляет интересы Кольченко. Все они попросили суд снять все обвинения со своих подзащитных. Кольченко, который признался в том, что он участвовал в поджоге офиса, в деле она фигурирует «Единая Россия», на самом деле это партия регионов. «Единой России» тогда еще в Крыму не было, на это тоже адвокаты указывали внимание суда. Так вот, он признал свое участие, однако заявлял, что мотивации далеки от какой-то террористической подоплеки. Это был протест, протестная акция, такая же, как и любая, в которой он участвовал до этого. А он достаточно известный в Симферополе активист-анархист антифашистского направления. Адвокаты и сам Кольченко настаивали на том, что никакой подоплеки террористической не было. Не было желания устрашить население, не было желания надавить на государственные органы, якобы для того, чтобы Крым вышел из состава России. То есть каким образом загоревшееся окно или загоревшаяся дверь офиса может к этому привести, это совершенно остается неотвеченным. Адвокаты также перечислили вопросы, на которые, по их мнению, обвинение не дало ответов, и которые не позволяют классифицировать деятельность тех подзащитных как террористическая деятельность. Прежде всего указывалось на то, что не было никакой организации, не было никакой структуры и связи между теми людьми, которые якобы осуществляли террористическую деятельность. они между собой даже не были знакомы, зачастую те люди, которых обвинение пытается собрать в одну группу Сенцова, как она фигурирует в деле. После этого выступили сами обвиняемые, выступил Олег Сенцов.
Когда с последним словом выступил Олег Сенцов, какой он произвел, по-вашему, впечатление на зал, на суд, и дали ли ему сказать все, что он хотел?
Его пытались перебить. Судья пытался сказать, что последнее слово должно касаться только самого существа процесса, существа дела. Но Олег Сенцов, ну, на мой взгляд, он сказал все, что он хотел сказать. После этого зал разразился аплодисментами. На мой взгляд, ни прокурор, ни судья, ни председательствующий, ни коллегия судей большой реакции от них на речь Сенцова не последовало. По большому счету, как и Сенцов об этом заявлял, и по всей видимости так и есть, процесс совершенно технический, то есть его нужно было пройти только для того, чтобы эти люди были осуждены.
Что теперь произойдет в суде, в какое время и что нам ожидать?
25 августа судья уже вынес приговор. По большому счету все ожидают обвинительный приговор, и сам Сенцов, и адвокаты, которые уже настроены на то, чтобы его обжаловать в вышестоящие инстанции. Надежда на то, что если не оправдательный, то хотя бы рассмотрели расследование, надежды на это, в общем-то, никто не питает. Вот 25-го мы услышим итог этого трехнедельного заседания, и, скорее всего, он будет печальный.
Напомню, что за происходящим на процессе над Олегом Сенцовым и Александром Кольченко в Ростове-на-Дону по-прежнему следит специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Лосино-Островском районе Москвы, в парке Торфянка, остающемся местом противостояния местных жителей, выступающих против вырубки деревьев ради строительства здесь храма РПЦ и так называемых православных активистов, вечером 19 августа может разгореться новый конфликт. Настоятель непостроенного еще храма, отец Олег, и боевики разнообразных экстремистских так называемых православных организаций, таких как «Сорок сороков», «Божья воля» и так далее, призвали прихожан всей Москвы устроить здесь в День Преображения Господня празднование Яблочного Спаса. «Приходите, будет по-православному весело», пишут они на своих сайтах. Конфликт в парке Торфянка, о котором стало известно всей стране, длится уже более 2 месяцев, с 18 июня. Жители Лосино-Островского района круглосуточно охраняют рекреационную зону от строительной техники и возведения здесь православного храма Московской Патриархии. А в последнее время и от пытающихся их запугать и спровоцировать на насилие разнообразных экстремистов, таких как уже упомянутые боевые отряды «Сорока сороков» или никому неизвестные самозваные казаки, или же члены давно известной радикальной организации «Божья воля» во главе с Дмитрием Царионовым по кличке Интео, на прошлой неделе разгромивших выставку работ скульптора Вадима Сидора в московском манеже. На защитников парка уже совершались прямые нападения. Им постоянно угрожают, однако сдаваться они не собираются, даже несмотря на то, что 14 августа их палаточный городок ликвидировала полиция. В конце июля на Красной площади Москвы полиция на несколько часов задержала несколько человек, жителей Лосино-Островского района города, гулявших поодиночке в футболках своего движения за парк Торфянка. Эколог и оппозиционер Евгения Чирикова, бывший лидер движения в защиту Химкинского леса, покинувшая Россию по политическим причинам и теперь живущая в Таллине, оказывает движению за парк Торфянка разнообразную информационную и консультационную поддержку. Главное достижение защитников Торфянки, по ее словам, то, что они сумели привлечь внимание всей России к действиям такой могущественной организации, как Русская Православная Церковь, и хотя бы временно остановить ее.
Это, конечно, явление современной российской действительности, вот эти грэс-рутс-протесты, которых такое количество по России, ну вот просто вы себе не представляете. Защитники парка Торфянка, так же, как и нам вот в свое время, защитникам Химкинского леса, им удалось это вообще сделать темой дня. Что, согласитесь, очень тяжело, когда в России происходит то, что происходит. То есть уничтожение еды тоннами, убийство братского народа десятками – и посадка ни в чем не повинных людей на долгие годы. И в этот момент заявить тему экологическую, это на самом деле дорогого стоит. И мне хотелось бы сказать защитникам парка Торфянка, что они просто молодцы. Я очень переживаю за их судьбу. Мы на нашем портале экологическим активать.орг активно пытаемся их поддерживать. Пишем статьи, распространяем информацию, люто бешеный ретвитим. И так далее. Мы были просто возмущены, когда защитников парка Торфянка в футболках арестовали на Красной площади. Непонятно, чего добивается власть, чтобы они себе татуировки, что ли, на лбу сделали. Если футболки нельзя, то что можно-то тогда? Как еще привлекать к себе внимание, общественность? И то, что ребятам удалось 2 месяца продержаться, я по себе знаю, как это тяжело, когда вы держите дежурство, когда вы встаете между деревьями, которые вам дороги, и людьми, которые их уничтожают. 2 месяца — это очень долго. Вот представьте себе, вам 2 месяца, помимо вашей нормальной работы, нормальной жизни, помимо вашей семьи, детей, забот и так далее, вам надо еще заниматься вот такой суперобщественной деятельностью.
Было несколько нападений на защитников парка, прямых, даже на муниципального депутата Овчинникова, после чего полиция неофициально просто предостерегла людей. Ходите вы по парку минимум по 3. И все. Вот это что? Вот кошмарное попустительство властей. Как объяснить?
На самом деле это абсолютно обычное их действие, потому что самые серьезные нападения, они обычно происходят со стороны нанятых застройщиками бандитов. То же самое было и здесь, когда вот эта отвратительнейшая, похабная, фашистствующая организация 40-40 избивала местных жителей, которые вот в парке Торфянка посмели защищать то, что им дорого. А полиция на это просто закрывала глаза. Со стороны полиции на самом деле пока что серьезной какой-то вот зачистки, слава богу, не было. То есть власть на самом деле, она держит такой нейтралитет. Они могут немножко полицейские хамить, они могут чуточек угрожать. Но, знаете, я помню, как у нас в Химкинском лесу была зачистка ОМОНа, когда Лене Костюченко, журналистке «Новой газеты», просто шею сломали, а девушек просто физически за волосы по земле волокли автобус, чтобы задержать. У нас умеет власть и так. Сейчас нельзя ни в коем случае отступать, и нужно продолжать в том же темпе и лучше усиливать нажим. Потому что наша власть, она будет смотреть, кто сильнее, и займет ту сторону, у кого сил больше. Потому что право в России, к сожалению, отсутствует. Прав сильный. Поэтому надо быть сильными, другого выхода нет.
А как вы думаете, люди в Лосино-Островском районе, защищающие парк Торфянка, скорее борются за парк, за деревья, или же боятся получить у себя под окнами такое гнездо православных боевиков? Потому что я смотрел приглашение на акцию «Яблочный спас» на сайтах типа «Заступница.ру», «Седмица.ру». Это звучит как призывы на бой, а не приглашение на праздник.
У всех есть свои резоны, почему они хотят защитить свой парк. Но самое простое объяснение. Люди просто думают про здоровье свое и своих детей. Не секрет, что в городах, где нету зеленых зон, там чаще люди болеют самыми страшными заболеваниями, от сердечных заболеваний, астмы до онкологических. И, конечно, Москва – это город с плохой экологией, с ужасным воздухом. Людям просто хочется нормально дышать. Вот это самое первичное, самое простое объяснение, но самое очевидное. Так же, как вот, защитники Химкинского леса. Не было каких-то очень скрытых мотивов. Мы просто защищали свой лес, чтобы дышать нормальным воздухом. Также, я думаю, защитники парка Торфянка – люди нормальные, с нормальными легкими, им хочется продолжать оставаться нормальными, здоровыми людьми. И чтобы у них дети были здоровые. И это то, что объединяет очень многих людей с самыми разными политическими взглядами. И мне кажется, вот за такими экологическими протестами на самом деле будущее и надежда России на изменения. Именно экологическая тематика способна объединять самых разных людей. Больше таких тем нет.
Я же недаром этот вопрос задал. Конфликт в парке Торфянка в политическую плоскость перешел. Те, кто хочет построить там храм, обвиняют защитников парка в том, что они какие-то такие неправильные русские, что они борются против православия, против исконной идеи. Как бы деревья-то не упоминают, они упоминают их политическую неправильную позицию. Вообще это все взаимосвязанные события. Вот разгром выставки в Манеже недавний, вот парк Торфянка, везде, как грибы повылезли так называемые православные вот эти. И для меня это очень удивительно, потому что их любовь ко всему русско-православному, ну, значит, к природе, в первую очередь, к русской, не вяжется с их действиями.
Любовь к русской природе у этих товарищей просто отсутствует. И обвинение в том, что какие-то русские неправильные, оно на самом деле фашистское, что есть какие-то правильные, да, люди, есть какие-то неправильные люди. На самом деле такие разговоры, они в печи ведут. Но я вижу, честно говоря, здесь не разгул какой-то особой идеологии, а я вижу элементарное желание наживы, которое прикрывается какими-то не совсем приличными лозунгами. Почему? Потому что, собственно говоря, сейчас, не секрет, да, и в России, и в Москве, все, кто может, наживается на тех ресурсах, до каких могут дотянуться. Москва пока что еще город довольно дорогой, и земля – это дорогой ресурс. И когда вот этим вот товарищам из РПЦ, я не знаю, как их правильно назвать, потому что священнослужителями у меня язык не поворачивается их назвать, вот когда вот этим товарищам хочется загробастать замечательный кусок и построить там объект РПЦ, начать там беспошлинную торговлю всевозможными товарами, начать там деньги делать, да, и когда они получают вот этот кусок замечательной парка просто так, даром, конечно, они будут за него биться, и в ход пойдут всевозможные самые бредовые лозунги. Но я вижу, что точно такой же процесс, он идет, собственно говоря, и по другим направлениям. Потому что не только вот этим вот товарищам из РПЦ хочется деньги-то делать, хочется делать деньги и застройщикам. Вот в настоящий момент, прямо сейчас, прямо сегодня происходит сопротивление в районе речного вокзала в Москве, и люди защищают парк «Дружба», потому что там застройщик решил вот под видом стройкомплекса уничтожить замечательный парк, который был сделан к Олимпиаде 80-го года. Парк очень хороший, он уже обжитой, это маленькая такая зеленая зона, отдушина, и там просто тупо хотят сделать деньги. Вчера вечером в парке появились бульдозеры. Люди вынуждены были их останавливать своими телами. Всю ночь было дежурство. Вот сейчас пока что такое временное затишье. Если люди уйдут из парка «Дружбы» на речном вокзале, то парк они проиграют. И там будет застройка, и там будет опять вот этот вот трэш-ад, который, собственно говоря, мы наблюдаем по всей Москве. Потому что то количество домов, то количество машин, то количество людей, которые сейчас есть в Москве, да, вот при таком количестве хомячки друг другу просто глотку перегрызают. Это ненормально для города, такая скученность населения. И когда при такой ситуации еще зеленые зоны у людей убирают, то, вы знаете, у меня просто слов не хватает, как это называется, просто самый настоящий геноцид. Потому что люди не могут жить нормально без зеленых зон. Я, честно говоря, вот за всеми этими потугами там, застройщиков, там, служителей культа и так далее, я за всем этим вижу просто обычное алчное желание нажиться за счет здоровья москвичей. Все, больше я никаких таких вот высоких материй не вижу. Люди тупо делают деньги.
Напомню, что о конфликте в парке Торфянка и других ему подобных я беседовал с экологом Евгенией Чириковой.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И еще один штрих к теме. На электронной платформе социального действия Change.org начался сбор подписей под петицией с требованием запретить деятельность общественной организации «Божья воля», учинившей в конце прошлой недели погром в выставочном зале «Манеж». Петиция адресована Следственному комитету Русской Православной Церкви и Министерству внутренних дел. В течение первых суток под этим обращением подписались более 1000 человек. Тем временем в московском «Манеже» усиливают меры безопасности, поскольку лидер «Божьей воли» Дмитрий Царионов, уже упоминавшийся ранее в нашей программе, пообещал у стен выставочного зала организовать 5000-й митинг православных радикалов. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Поврежденные в ходе акции «Божьей воли» работы классика искусства XX века Вадима Сидура отправлены для экспертизы в реставрационные мастерские имени Грабаря. Это необходимая процедура для возбуждения уголовного дела. До сих пор скандальные выходки Дмитрия Царионова по прозвищу НТО и его единомышленников оставались безнаказанными. Петиция призывает положить этому конец. Вот цитата. «Действия организации «Божья воля» несут зачатки радикализма, нетерпимости и розни, способствуют падению имиджа православного христианства, основанного на принципах терпимости и любви к ближнему. Действия организации оскорбляют чувства верующих, когда от их имени производят всяческие акции и гонения». Хотя организаторы пострадавшей выставки без промедления написали заявление в правоохранительные органы, уголовное дело до сих пор не возбуждено. И вот комментарий сына Вадима Сидура, адвоката Дмитрия Сидура.
Дела возбуждены. возбуждаются быстро, только когда есть какая-то политическая особая воля на возбуждение, быстрое дело, да, а так обычно дела возбуждаются достаточно долго и проводятся проверки, которые могут длиться месяцами. Я также и не исключаю, что дело все равно будет возбуждено.
Какие статьи здесь могут быть инкриминированы?
Я, честно говоря, не рассматривал это с точки зрения Уголовного кодекса. Это не входит в сферу моих профессиональных интересов. Я, скорее, более эмоционально это воспринимаю, как вы понимаете, в силу родственных связей. Навскидку, мне кажется, что здесь, возможно, есть состав и хулиганства, и умышленного уничтожения имущества. От стоимости уничтоженного, конечно же, зависит, будет там уголовная ответственность или не будет. Возможно, самоуправство, какие-то еще статьи. Ну, вандализм, на мой взгляд, здесь я не уверен, что это будет применимо. Вот какой-то, да, наверное, перечень статей, но наиболее очевидный, наверное, это все-таки хулиганство, потому что это действительно такая акция, ну, откровенно хулиганская.
Откровенно.
Да.
Они еще и глумились. А вот статья по хулиганству, достаточно там большой разрыв в мерах наказания. На ваш взгляд, какая возможна?
Я не хотел бы здесь давать никаких юридических квалификаций, потому что нужно смотреть всю совокупность этих обстоятельств. Лично я никогда не жажду крови, понимаете, я адвокат по работе, поэтому я не желаю попасть в тюрьму людям, за исключением тех, которые действительно производят насильственные и жесточайшие преступления. Даже этим людям, которые совершили крайне неприятную, как вы понимаете, для меня и отвратительную вещь, я не желаю попасть в тюрьму, с учетом того, в каком состоянии находятся наши заведения, пенитенциарной системы. Хотелось бы просто, чтобы было дело доведено до юридического, логического завершения, чтобы было передано в суд, чтобы был приговор. Пусть он будет связан со штрафами или с условным наказанием. Главное, чтобы была дана этому оценка какая-то правовая.
Теперь по поводу вашей эмоциональной реакции. Можете ее обозначить?
Основная боль – это все-таки похоже, что безвозвратно уничтожено 2 или 3 линогравюры, испорчено всего 4. Насколько их можно будет восстановить или нельзя, пока непонятно. И это наиболее для меня печально, потому что уже не вернуть произведение искусства. Все остальное, там, скандал, пиары, ну, это все на совести тех, кто это совершил, честно говоря, даже здесь комментировать как-то. Ну, почему-то они вот выбрали своей целью именно эту выставку. Я думаю, что это просто потому, что она удобно расположена в центре Москвы, в Манеже, где можно привлечь больше внимания прессы. Я не думаю, что специально была какая-то цель атаки в произведении Сидура.
Тут у меня есть сомнения. Дело в том, что они ведь предварительно изучали фотографии экспонатов, из которых должна быть составлена выставка. Они готовились к этой акции. И как раз они очень много гневных слов говорили по поводу работ Сидура, что он кощунственный художник, потому что он непотребным образом изображает Христа, ну и других библейских персонажей. Оставим этот бред на их совести. Но больше всего сейчас тревожит то, что появилось очень много голосов людей не слишком просвещенных, но это публика, которая выражает сомнения. А может быть и правда не надо было выставлять такие вещи? А может быть и правда надо наказать устроителей выставки?
Сидур не был иконописцем, и, конечно, никто не претендует на то, что эти произведения являются какими-то иконами и должны изображение Христа являться каким-то каноническим, так как это должно быть по канонам православной церкви. Но точно, что, конечно же, никакого, не то что умысла, а вообще никакого кощунственного здесь смысла даже быть не могло. Если помните, то Микеланджело изображал Христа обнаженным еще в средние века. Это даже было в Сикстинской капелле, да, потом, правда, там какой-то папа там эти места и замазал, но смысл в том, что в этом нет ни малейшего кощунства. Это просто видение Христа как человека, который пришел в этот мир и принял страдания за людей в человеческом облике. Я могу еще прокомментировать, что в городе Берлин, например, лик Христа, работы Сидура, находится в церкви святого Матеуса. То есть, соответственно, ну, насколько работы Сидура антихристианские, об этом даже всерьез комментировать нельзя. Он очень много делал на разные библейские сюжеты, на сюжеты христианские, но всегда просто это было его видение, и никогда, разумеется, ни малейшего кощунства, ну, даже усмотреть, мне кажется, сложно.
Говорит Дмитрий Сидур. Организация «Божья воля» не в первый раз посещает выставочное пространство. Директор Дарвиновского музея Анна Клюкина вспоминает о событиях 2-летней давности.
Это было в 2013 году, в марте месяце, в выходной день. У нас в центральном зале проходит по определенным часам, то есть они очень хорошо подготовились, свето-видео-музыкальная программа, когда в зале гасится свет, идет 20-минутный фильм со спецэффектами. Как только фильм закончился, понятно, что в центральном зале было много народа, со второго и с третьего этажа посыпались листовки. Листовки, на мой взгляд, совершенно дурацкие, но их было много. То, что на полу было, сотрудники сразу собрали, но у нас в центре стоит сосна, эти бумажки застряли на ветках, и нам потом на следующий день пришлось вызывать альпинистов, которые снимали вот эти вот листовки. Кроме того, какая-то группа прошла в выставочный корпус, вышли на верхний балкон, вылезли на фасад, вывесили свой лозунг, который мы уже снять не смогли, «Бог создал мир», и нам пришлось вызывать тоже верхолазов, чтобы это дело снять. А когда в центральном зале, возвращаясь, эти листовки посыпались, несколько человек построились вдоль наших слонов, открыли молитвенники или что, и начали вот это петь. Причем самое ужасное, на мой взгляд, взяли ребенка с собой. Ребенок бедный, заплаканный, там стоял. Охрана их быстро вывела. Мы подали заявление в милицию, но там перекидывали из отдела в отдел. И, в общем, ничем не кончилось. Но мы просто просили, чтобы нам хотя бы возместили они материальный ущерб, потому что нам пришлось нанимать верхолазов, нам пришлось убирать.
Что было написано в листовках?
Они у меня лежат, это я могу зачитать. На всех листовках, во-первых, стояло что-то типа печати, где написано «Божья воля». И дальше Бог создал звезды, Бог создал фрукты, эволюция не наука, защитим наших детей от лжи, вселенная создана Богом 7522 года назад. Но это начнем с этого, самая глупость, потому что я не против того, чтобы вселенная была создана Богом, только это произошло не 7522 года назад, а несколько миллиардов лет назад. Уж первые животные уже были порядка 500 миллионов лет тому назад. Вот эти листовки я собрала, потому что мы написали заявление в милицию. Ну вот как-то все это сошло на нет.
Сейчас в социальных сетях распространяется петиция с требованием запретить движение Божьей воли. Готов ли ваш музей подписать такую петицию?
Конечно, готов. Просто понимаете, в чем дело? У нас же как бы демократия. У нас, извините, нацистов не запретили до сих пор, что еще более страшно. Ну, ходят же у нас со свастикой. Так что не думаю, что их запретят, но то, что их надо наказать материально, посадить за хулиганство, дать там, что положено по закону, то, мне кажется, они сами остынут и охолонут.
Говорит Анна Клюкина. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Ну и чтобы завершить тему взаимодействия общества и церкви, а также одновременно поговорить и о вооруженном конфликте на Украине и вмешательстве в него России, что уже давно выплеснулось далеко за пределы Донбасса. Прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы в столице Чехии Праге, более известного как Ольшанский храм, выступили с протестом против отстранения от должности настоятеля храма выходца из Западной Украины архимандрита Дорофея, в миру Эрнеста Рапцуна. Прихожане считают, что объявивший об этом архиепископ пражский и чешских земель Михаил Дандар не привел никаких внятных объяснений этому совершенно неожиданному решению. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Пражский Ольшанский храм расположен на территории одноименного кладбища, крупнейшего в городе, большой участок которого еще в 1905 году был выделен под православные захоронения. На кладбище похоронены видные деятели российской эмиграции первой волны, писатели, ученые, политики, общественные деятели и военачальники. Там же находится кладбище солдат Красной Армии, погибших при освобождении Чехословакии от немецкой оккупации в мае 1945 года, и братская могила 187 солдат и офицеров 1-й дивизии РОА генерала Власова. Многие из них погибли в боях с немцами во время Пражского восстания, некоторые были расстреляны сотрудниками НКВД. Архимандрит Дорофей был назначен настоятелем храма около года назад. До этого он был священником в нескольких чешских городах, в том числе в Хомутове и Карловых Варах. Появление Дорофея в Праге вызвало протесты живущих здесь русских националистов. Его оскорбляли, неизвестные сожгли машину архимандрита. Несмотря на это, Дорофей пользовался популярностью среди прихожан и был одним из претендентов на пост архиепископа Пражского. Однако назначенные на конец прошлого года выборы были сорваны из-за того, что соперник архимандрита снял свою кандидатуру, а устав требует участия не менее двух кандидатов. Нынешний архиепископ Михаил, ранее служивший в Германии, был назначен без всякого голосования. Прихожане храма, как русские, так и украинцы, чувствуют себя братьями на каждой литургии. Это заслуга священников нашего храма. В нашей церкви мы никогда не слышали ни одного слова, сеющего рознь между братскими народами, говорится в письме архиепископу Михаилу прихожанке Ольшанского храма Инны Курочкиной, которая в ответ на просьбу объяснить снятие архимандрита Дорофея получила по электронной почте ссылку на статью на интернет-портале runews.ru. Автор статьи, некто Ярослав Машков, приветствует перемены в храме, но признает, что объявление о снятии архимандрита Дорофея, сделанное архиепископом Михаилом, вызвало стихийный протест среди прихожан. Ярослав Машков обвиняет архимандрита Дорофея в том, что при нем из Ольшанского храма, цитата, «были удалены все русские священники», а храм превратился в, еще одна цитата, «украинский приход». При этом в храме начал служить протоиерей Василий Бучук, который якобы не скрывает своей принадлежности к правому сектору на Украине. «Русские прихожане вернутся в этот прекрасный храм, островок русской России в Праге. Прямо и четко сказано «русский храм», в нем служили русские батюшки, и эта традиция соблюдалась, пока не была нарушена далеко не самым законным назначением за очень сомнительные заслуги архимандрита Дорофея», пишет Ярослав Машков в статье, датированной 14 августа. По его словам, цитата, «у украинцев есть свои собственные приходы по всей Чехии, а у русских только один». 16 августа архимандрит Дорофей отслужил в Ольшанском храме последнюю литургию, на которую собрались несколько сот человек. Архимандрит обращался к прихожанам на русском языке, никаких призывов оспорить решение о его снятии из уст Дорофея не прозвучало.
Я бы хотел сегодня известить нам, что я сегодня последний раз с вами служил божественную литургию, потому что управляющий владыка меня снял настоятелю этого прихода. Я вам всем хочу поблагодарить за ваши молитвы, за то, что мы вместе могли совершать божественную литургию, что мы вместе могли собираться в этом храме. Я думаю, что за этот год, который я здесь послужил, я настолько почувствовал вашу христианскую любовь. И прошу вас всех, не забывайте за всех нас. Особенно прошу вас всех молитвы за меня. Буду я за вас всех молиться. Пусть Господь всем вам пошлет милость, любовь и благополучие вашей земной жизни.
В тот же день на сайте runews.ru в разделе «Происшествия» появилась публикация, подписанная Сергеем Комковым, представившимся как первый заместитель председателя МНО «Международный всеславянский комитет», писатель-публицист. Статья называется «Доигрались до церковного Майдана в самом центре Европы». В условиях развернувшегося в Украине Киевского Майдана наш новоявленный архимандрит решил, видимо, полностью поменять национальную ориентацию доставшегося ему по воле заговорщиков храма. В связи с этим сначала его перестали посещать русские люди, а затем из него были удалены и все русские священники, возмущается господин Комков. Он предполагает, что в московской патриархии РПЦ очнулись от летаргического сна, и владыке Михаилу, цитата, поступила команда срочно исправить ситуацию. Комков также отдельно указывает на то, что архимандрит Дорофей выходец с Западной Украины. Староста Ольшанского храма Мария Кабышева подчеркивает, что прихожане будут добиваться восстановления архимандрита Дорофея в должности в соответствии с чешскими законами. Почему отец Дорофей пользовался такой популярностью?
Архимандрит Дорофей, он когда пришел, он начал то, что не было никогда в храме этом, и о чем мечтали фактически все предки, вся эмиграция, все, которые там всегда молились, чтобы в Праге был хотя бы один православный храм, в котором бы шла ежедневная литургия. Храм Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище, это есть погребальная часовня, которую построила когда-то русская эмиграция, и большие деньги в этот храм вложил первый премьер Чехословацкой республики Карел Крамаш. И что сделал архимандрит Дорофей?
он начал служить как первый в истории всех настоятелей, которые здесь в Праге есть, ежедневно литургию, молиться Господу. И, конечно, что не может один священник, даже в монастыре, не может служить 7 дней подряд божественную литургию. Вот, значит, надо было, чтобы приходили и другие священники и служили вместе с ним. И архиепископ Яхим, он был очень хороший, добреньким, его очень любили, потому что он просто благословил всех. Кто хочет, пусть там служит. Никому не запрещал, не говорил, ходи туда-сюда. Кто хочет, пусть там служит. И пусть народ Божий покажет, кто вообще способен служить в такой святыне. И начало приходить очень много людей из всех разных народов.
Мария Кабышева напоминает об особом статусе церкви, которой принадлежит Ольшанский храм.
Православная церковь в чешских землях и Словакии – одна из 14 автокефальных церквей. Наша церковь еще не отделена полностью от государства. Это самый важный момент. Наша церковь не отделена еще полностью от государства, так как и другие церкви, потому что это отделение от государства хотя бы здесь прошло с 89 года очень много лет, но пока не удалось им решить полностью этот вопрос. Из-за того должны и русские, и украинцы, и все понимать одну основную вещь, что тут это полностью связано с государством, и каждая чешская церковь должна соблюдать, и каждая религиозная община в Чехии должна соблюдать законы Чешской Республики. И тут есть устав церкви православной, тут есть устав православной церкви в чешских землях и Словакии, и тут есть и законы Чешской Республики. Вот значит, мы шагаем по уставу православной церкви чешских земель и Словакии, и в этом уставе точно написано, каким образом может архиепископ снять священника и поставить нового. И если не по уставу это сделано, если там есть какая-то процессуальная ошибка, просто этот декрет не имеет силы.
Кто, по-вашему, мог быть заинтересован в снятии настоятеля храма?
Тут есть какой-то провокатёры, которые хотят показать, что якобы тут украинцы с русскими. Вы знаете, я не знаю, может быть, это какие-то русские провокатёры. Я не знаю. Тут они делают, что они русские. Но, вы знаете, это может быть даже провокация так под чужим флагом. Почему? Ну, потому что я думаю, что русские, они не настолько глупые, чтобы такую грубую, шовинистическую пропаганду писали на сайте «Русские новости».
1 сентября должен состояться совет Пражской епархии, на котором решение о снятии архимандрита Дорофея может быть пересмотрено ввиду протестов прихожан и возможной незаконности этого решения.
Над этим материалом работал мой коллега Андрей Шароградский.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 18 августа Замоскворецкий районный суд Москвы огласил приговор по делу физика Сергея Калякина, обвиненного в мошенничестве в особо крупном размере. Калякин был осужден на 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и приговорен к штрафу в размере 700 тысяч рублей. Он возглавлял физико-энергетический институт в Обнинске и в научном сообществе имел репутацию честного ученого и одного из очень немногих стратегов ядерной отрасли. После почти двухлетнего следствия и всех событий, которые этому предшествовали, коллеги ученого и общественники, знакомые с ситуацией, уверены, что преследование физика Сергея Калякина было заказным, а заказчиком выступал концерн «Росатом». С подробностями наш научный обозреватель Сергей Добрынин.
Следствие по делу одного из крупнейших физиков-атомщиков, бывшего исполняющего обязанности директора физико-энергетического института в Обнинске, шло почти 2 года. С ноября 2013 года Сергей Калякин, несмотря на постоянные протесты защиты, находился под стражей. Адвокат Калякина Елена Соколова считает, что фактически будущий приговор был предопределен уже тогда.
Зале, оно было предопределено с самого начала. Потому что ничего нового мы сегодня не услышали. Мы услышали то же самое обвинительное заключение. Понятно, что суд, в общем-то, к сожалению, не является независимым, но тем не менее, ты каждый раз переживаешь очень больно,
сказала Соколова. Сейчас и защита Калякина, и его коллеги по атомной энергетической отрасли готовы открыто говорить, что возбуждение против физика уголовного дела – расплата за изговорчивость.
Цель достигнута, цель, которая ставилась, достигнута. Калякин устранен. Кого-то уволили, поскольку Калякина нельзя было уволить. И поэтому, в общем-то, его хирургическим путем вот таким вот устранили,
говорит адвокат Соколова. Несколько лет назад в структуре госкорпорации «Росатом», в которую входит и возглавлявшийся Калякиным физико-энергетический институт, было создано новое подразделение под названием «Наука и инновации». Инициатором его создания выступил Вячеслав Першуков, заместитель по инновациям, руководитель «Росатома» Сергея Кириенко. Новая организация должна была взять на себя хозяйственную деятельность входящих в структуру «Росатома» предприятий. За помощью управления предприятия должны были ежегодно платить ЗАО «Наука и инновации» 3% от своего оборота. Сергей Соловьев, бывший заместитель Калякина, а ныне сотрудник НИИ атомных электростанций, считает, что Сергей Калякин чересчур верил в справедливость. Когда ученым дали понять, что если он не будет сотрудничать с новой организацией, против него может быть возбуждено уголовное дело, Калякин продолжал сопротивляться.
Он переоценил веру в справедливость. Его вызывали, приезжал Першуков. Вот я помню, это был, ну я в 2012 году это точно помню. Вот у нас есть зал «Наука и инновация», давай 3%, а тогда, ну я боюсь ошибиться, 5-6 миллиардов. Они же все коммерциализировать хотели. Вот у них зал «Наука и инновация», вот которые ученые не понимают, где что продать, потому что эти вот доктора, им только интегралы считать. А эти думают, что ну и фактически к чему это приводит? Это к распродаже, правда. Вот эти договоры, это инструмент дополнительный, когда простые методы убеждения такого, ну ему предлагали, там, отойди в сторонку на хорошую зарплату, не сработает, то вытащи. Вот этот инструмент, говорю, поверьте мне, действует на любого директора, который переживает за судьбу предприятия. Его же арестовали в ноябре 2013 года, а вот эти вот все, он уже на допросы ездил, он уже ездил с 2012 года. То есть он уже знал, на что идет, и он все равно не отошел в сторону. Вот за что вот Сергея я уважаю.
Рассказал Сергей Соловьев. Обвинение в мошенничестве основано на 2 контрактах, заключенных физико-энергетическим институтом в начале 2010-х годов. По заказу концерна «Росэнергоатом» институт тогда выполнял расчеты безопасности атомных реакторов. Но так как сроки договоров были очень сжатыми, к работе был привлечен субподряд. Компания «Энергоинжиниринг». Сегодня суд посчитал, что эта организация была эффективной фирмой-доднефкой, а переведенные субподрядчику средства Калякин фактически разделил с несколькими своими коллегами. Однако логика следствия противоречит хотя бы тому, что на момент окончания выполнения работ никаких вопросов у заказчика концерна «Росэнергоатом» не возникло. Об этом говорит Александр Москалев, сотрудник НИИ АЭС, хорошо знакомый с ситуацией.
Дурной какой-то не был. Концерн «Росэнергоатом» — это концерн, который владеет парком атомных станций. Они заказали эту работу, утвердили форматы, кто выполняет, кто соисполнитель, контрагент. Все это утверждено. ТЗ, то, что делать, все есть. Эта работа выполнена. Принята. Потом она не просто так принята, что вот у них денег много, вот давай потратим. Результаты этой работы идут в дело,
сказал Москалев. Москалев и Соколов объясняют, что «Энергоинжиниринг» не фиктивная фирма, как посчитал суд, а посредник, через которого ученые-атомщики могли заниматься расчетами коммерческих заказов, получая дополнительные гонорары к своей нищенской институтской зарплате. Кроме того, использование подобных посредников – практика, сложившаяся на рынке в ответ на введение драконовских правил госзакупок. Сергей Соловьев говорит, что благодаря этой практике сегодня есть возможность завести уголовное дело практически против любого руководителя в энергетической отрасли.
В этой системе закупок, когда такая сеть, которую себе надо рыбешку выловить, то элементарно. Либо вы ничего не делаете, но это надо быть тогда менеджером,
сказал Сергей Соловьев. Практически единственным основанием для обвинительного приговора Калякину стали показания его бывших подчиненных, Зайцева и Лукьянова, также проходивших по делу. Показания были получены на стадии предварительного следствия в обмен на возможность остаться под домашним арестом. Об этом рассказывает адвокат Соколова.
Здесь вот ситуация с Лукьяновым и Зайцевым, она, собственно говоря, ярко отражает методы работы следствия. Лукьянову и Зайцеву говорили: вы-то нам не интересно, мы-то понимаем, что вы вот мелкие сушки, что вы вот всего-навсего исполнитель, вам-то ничего не будет, вы будете под домашним арестом, вы будете там под подпиской, и у вас будет условная мера наказания. Вы вот дайте нам показания на Калякину. А Калякину, в свою очередь, говорили: а вот ты нам тоже не нужен, ты нам не интересен, мы-то знаем, что ты не ты, мы-то знаем, Сергей Георгиевич, что вы честный человек и честный ученый. Это я цитирую Калякина, это не мои выдумки. Вы нам только дайте показания на Осмолова, на Егорова, и у вас будет домашний арест, и у вас будет условное наказание. Все будет в порядке, Сергей Георгиевич, понимаете? Это же вот методы работы следствия. Вместо того, чтобы действительно добывать доказательства, ведь ничего этого по делу нет, абсолютно. Есть только показания таких подсудимых, как Калякин, которые стремились уйти от уголовной ответственности, пытались вот как-то минимизировать, в общем-то, свое. Им было обещано условное наказание. Прокурор просил для них условное наказание.
Говорит Скалова. Пожалуй, единственным светлым пятном вынесенного приговора является его срок. Всего 7 лет вместо 12 запрошенных прокуратурой. Елена Соколова считает, что это можно считать следствием компромисса с совестью, которое смогла позволить себе судья.
Я думаю, что судья, конечно, сделала какую-то попытку компромисса. Надо отдать ей должное, и, в общем-то, в любом случае, хотя, безусловно, с приговором не согласна, но то, что это не 12 лет, это, в общем, уже свидетельствует о том, что все-таки какие-то доводы защиты были услышаны. Но, опять-таки, в силу того, что суд не свободен, суд, безусловно, не мог вынести оправдательный приговор. К сожалению, это вот наша данность.
Так считает Елена Соколова. Сейчас адвокат практически не надеется, что апелляция вышестоящие судебные инстанции придут к успеху, хотя борьба, по ее словам, будет продолжена. Тем временем ситуация в физико-энергетическом институте становится хуже день ото дня. Об этом рассказывает Сергей Соловьев.
При Калякине и суде было признано, что годы расцвета были фейки. Он исполнял обязанности генерального директора, его нет. А сейчас понедельник работают люди, носители критических знаний, я здесь говорю, они сейчас уже в других местах работают, а потом как их собрать назад. Ну и плюс, я тут честно сказал, что Калякин, он же в последние годы, у меня уже допуск 1 из 4 человек особой важности, он оборудован. Так вот, ущерб, что он здесь сидит, уже нанесен в десятки раз больше, чем... А мы с Адамом, я в Никите работал директором отделения теплофизики, давно знал. Но он мне спрашивает, как ты можешь как переживать коллеги? Я сказал, единственный человек, с кем я в ресторане не о женщинах говорю, а науке, он был и ученый, и меньше, а самое главное, он переживал и за Россию, и за ФУЕС.
Сказал Соловьев. Что же говорят подобные уголовные дела о положении дел в госкорпорации «Росатом», от которой зависит и безопасность эксплуатации атомных электростанций в России, и ее ядерный арсенал? Сергей Соловьев считает так.
Тут у меня состоялся разговор с бывшим министром, когда еще было министерство. И меня попросил, назовите 5 человек, вот, которые могут бы понять, как в пиар-отчетах у нас все хорошо, а вот как на самом деле, какие проблемы в атомной энергетике, как поставить, как их решить. Вот я назвал Калякина, Мохова, это бывший директор АКБ «Гидропресс». Еще пару человек не буду. Вот после этого Мохова, через месяц после этого посадили. Калякин сидит, вот из 5, которых мы вместе с ним наскребли, то есть их сейчас людей, которые, вы знаете, которые вот стратегически могут мыслить, а не пиариться. Вот 2 сидят.
Сказал Сергей Соловьев. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» и завершит его сегодняшний факт. Защитники животных из Подмосковья сообщают о новых фактах убийства бездомных собак в городе Дмитрове. По их данным, совсем недавно на Дмитровском вокзале нескольких животных отравили дитилином, и собаки бились в конвульсиях на глазах пассажиров. После этого живодеры собрали трупы собак и увезли на утилизацию. Использование дитилина при ликвидации бездомных животных запрещено, и с этим уже несколько лет пытается бороться зоозащитница из Дмитрова Наталья Локотош. Но местные власти игнорируют ее попытки привлечь к ответственности тех, кто обрекает животных на долгую мучительную смерть. С Натальей Локотош беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Кто и почему отстреливает собак дитилином?
Отстреливает его ИП «Михайлов». Это организация на протяжении, ну, как минимум, 13-14, вот, 15-й год тоже заключен контракт с Дмитровской администрацией на предмет контроля численности безнадзорных животных. Самое ужасное, что вроде бы все в контракте очень хорошо звучит, потому что муниципальный контракт предполагает отлов, стерилизацию, прививки, размещение в приютах, подбор новых владельцев и выпуск в среду обитания.
Что происходит на деле?
А на деле это просто отстрел вот курароподобным миорелаксантом. Сразу же помещают животное в полиэтиленовый мешок и все. И увозят в неизвестном направлении. В муниципальном контракте ни слова не сказано об утилизации трупов. Я только могу предполагать, что в Дмитрове, в Дмитровском районе действующих скотомогильников нет. Но зато есть большой канал имени Москвы, который течет из Большой Волги в Москву-реку. Это водная артерия, которая питает Москву водой. Я могу только предполагать, я не могу утверждать 100%, но предположения такие есть, что утилизация трупов происходит либо это прикапывание где-то в карьерах, либо прикапывание где-то просто вот договорились. Но вот мы не знаем, как проходят водоносные горизонты и куда вымоется трупный яд. Угу. То есть утилизация отстрелянных животных, она должна происходить тоже санкционированно в определенных местах. И мы вот вроде бы решая проблему таким образом бездомных животных, просто их отстреливая, и, казалось бы, уже не нужно тратить там на покупку кормов деньги. Это бомба замедленного действия. Наблюдала, как на Дмитровском вокзале играют крысы. Недавно потравили собак на Дмитровском вокзале. Вот теперь, видимо, ИП «Михайлов» выбрала вот такую тактику, потому что я очень настойчиво добиваюсь того, чтобы их признали мошенниками, это ИП «Михайлов УВ», которая зарегистрирована в Зеленограде, а свою деятельность ведет на территории Дмитрова и Дмитровского района. В 2013 году они застрелили домашнюю собаку, когда трое детей вышли погулять с этой собакой, собака по имени Тиграш, которая обожала всех детей, и если какие-то мамаши выставляли коляску с ребенком на улице, Тиграш сидел рядом с коляской в любой мороз и сторожил эту коляску с ребенком. И уходил только тогда, когда мамашу забирала ребенка домой. И вот эту собаку в присутствии администрации пришли, дети вышли с собакой, трое детей, 12, 8 и 3 лет, вышли со своей собакой погулять. Сотрудник администрации попросил придержать маленького ребенка. На глазах у ребенка, у детей застрелили эту собаку. Но собака успела забежать домой и там умерла. Маленький из детей от страха обкакался и неделю не разговаривал. Вот где все наши правозащитники, которые беспокоятся о детях? Это же не только страдают от этого животные, это жестокое, не только жестокое убийство животных, но ведь это и какую травму несет детям, которые это видят.
Что такое дитилин? Что это за средство? Почему именно его выбирают люди, которые убивают собак для этого? Что это такое?
Это очень дешево. Это миорелаксант, который расслабляет мышцы живого существа, просто расслабляет мышцы. И это же фармацевтический препарат, который применяется, допустим, при операциях, но только при искусственной вентиляции легких. Это и у людей применяется для того, чтобы не было рвотного рефлекса. Чтобы вот этого не было, то у человека вводят вот этот миорелаксант, его интубируют, и при искусственной вентиляции легких проводятся операции. Это просто фармацевтический препарат.
Ну а как на собак он действует? Да, как он на собак действует?
Он расслабляет мышцы животного, и животное не может, находясь в полном сознании, животное не может просто сделать вдох. И умирает от удушья. Поэтому это жестокое обращение с животными. В 2013 году, в феврале месяце, я выиграла Мособлсуд в части применения именно курароподобных миорелаксантов при отлове. Я же судилась с Дмитровской администрацией, значит, Дмитровская администрация была поставлена в известность, что этот миорелаксант, но их, понимаете, в чем гадость, что их несколько названий одного и того же препарата, их несколько названий, это аделин, дитилин и аделин супер. Это один и тот же препарат, только разные производители, естественно, у них разные названия у разных производителей. Поэтому, допустим, если Мособлсуд принимает решение по аделину, а дитилин, он уже, значит, они считают, что это можно применять, хотя он тоже ведет к смерти животного, к гибели. Аделин супер они тоже применяют. То есть,
где тут выход? Нам опять придется идти в суд?
В федеральном законе, который будет четко формулировать, что является жестоким обращением животных. Потому что сейчас как? Я, допустим, год назад у заводчиков забрала собаку, которая сидела со щенка, среднеазиатская овчарка, сидела со щенка на цепи метровой. Она встать не могла. Ее кормили раз в 4 дня. Она встать, у нее задние ноги не разгибались. Вот это жестокое обращение с животными или не жестокое обращение с животными? Жестокое обращение. А как привлечь этого человека? Это собственность, это вещь, это зонтик, это тапочки. Как можно тапочки жестоко порвать?
Наталья, давайте вернемся к собакам, убитым в Дмитрове за эти 3 года. Есть у вас понимание, сколько собак убили таким жестоким ужасным образом?
Муниципальный контракт говорит, что примерно в год отстреливают 200 собак. Но я думаю, что это цифра, число завышено, потому что я волонтер и занимаюсь в Дмитрове стерилизацией бездомных животных. Сейчас в муниципальном контракте значится, что они не могут отловить. У них это значит как отлов. Они не имеют права отловить собаку, у которой какой-то опознавательный знак. Мы теперь в уши вешаем яркую желтую бирку собакам стерилизованным. Угу. Но, тем не менее, собаки пропадают. Да. Конечно, можно сказать, что они куда-то пропали, они убежали в неизвестном направлении, они сменили среду обитания. Но почему они сменили среду обитания? С чего вдруг у них здесь они кушали прекрасно, их здесь любили, их здесь кормили, и вдруг они сменили среду обитания?
Да, вы говорили, кстати, что в контракте написано, что власть должна создавать какой-то приют для бездомных животных. А есть такой приют в Дмитрове?
Нет, муниципальных приютов нету. Об этом давно говорится, что должен быть муниципальный приют, что он должен быть в шаговой доступности, что волонтеры должны не столько контролировать, сколько помогать, что власти работать в этих сложных условиях, потому что законодательство у нас пока хромает в этой области. Вот прекрасный закон сейчас лежит в Госдуме, и, по-моему, он прошел первое чтение, и этот закон даже, я бы сказала, что в каких-то частях новаторский, прекрасный закон, но он не будет работать. По одной простой причине. Потому что в главе 3, пункт 3 сказано, что владельцы животных по желанию будут ставить животных на учет. Все. Вот это перечеркивает весь абсолютно закон. Если мы хотим справиться с этой проблемой, и мы рассматриваем, допустим, животных, кошек и собак, почему мы их отстреливаем? Мы их рассматриваем как предмет повышенной опасности. Вот у нас предмет повышенной опасности – ружье, пистолет, пусть даже травматический, машина, автомобиль. Они все стоят на учете в определенных структурах. Да, машины в ГАИ, оружие, огнестрельное оружие в полиции находится. Если мы рассматриваем животное как объект повышенной опасности, значит, мы должны их всех поставить на учет.
Беседа моей коллеги Любови Чижовой за защитницей из подмосковного Дмитрова Натальи Локотуш завершит сегодняшний итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.